Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Трещенков. Приветствую вас, Евгений.
Здравствуйте.
23 мая в аэропорту Минска после посадки якобы заминированного самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, был задержан один из самых видных оппозиционеров, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого Белорусский комитет государственной безопасности внес в список лиц, причастных к террористической деятельности. Кроме того, была задержана и спутница Романа, гражданка нашей страны, Российской Федерации. Ну, начнем, наверное, с вопроса такого до сих пор обсуждаемого и экспертами, и дипломатами, и политиками. Насколько этот радикальный шаг Лукашенко подвигнул Запад к тому, чтобы ввести против Белоруссии уже более жесткие санкции, потому что пока только запрещены полеты Белавия в Западную Европу, большинство стран Европейского Союза. Но до каких-то таких тотальных экономических санкций, запрета экспорта, например, калия из Белоруссии, до этого пока не дошло. На ваш взгляд, Лукашенко поставил под угрозу всю экономику страны?
Ну, сказать, что под угрозу Александр Григорьевич экономику страны поставил только сейчас, будет, наверное, немножко преувеличение. Вот, то есть, по-хорошему, этим он уже занимается в какой-то степени давно. Что касается, собственно, инцидента с Ryanair, понятно, что вокруг этого сюжета было очень много противоречивых, собственно, слухов, историй. Было очень много откровенного вранья по поводу авторства письма и по поводу того, что это письмо якобы поступило до разворота самолета, оказалось, что ничего подобного. Вот. И во всем этом сюжете понятно, что какое-то международное расследование, соответственно, будет. Вот, но оно тут нужно скорее просто для какого-то, то, что называется, откладывания ситуации. Вот. А в целом проблема с этим инцидентом, в общем, заключается в том, что если раньше Александр Григорьевич в основном, то, что называется, затрагивал, скажем так, свободу и безопасность своих собственных граждан, то в этот раз, то, что называется, белорусские власти покусились на европейцев, на граждан Европейского Союза. Вот. И это та как раз ситуация, которая, в общем, отличается принципиально от всех предыдущих, соответственно, причин санкций в отношении Республики Беларусь. Вот. То есть, собственно, когда под угрозой оказываются граждане самого Евросоюза, он, конечно, в целом нацелен обычно на более жесткий ответ, на более жесткие действия. Поэтому исключать, конечно, собственно, и серьезных, скажем так, экономических санкций, экономического воздействия все-таки не стоит. Вот. Другое дело, что Европейский Союз, конечно, тоже научен горьким опытом предыдущей санкционной политики в отношении Беларуси, которая, в принципе, ни к чему хорошему не привела. Ну, вот, то есть она никак с 2000-х годов, собственно, проводившаяся, да, она никак, собственно, не изменила поведение официального Минска. Поэтому это такой сдерживающий фактор, о котором, собственно, многие европейцы и в Европарламенте, и в Европейской комиссии думают. Вот, то есть стоит ли вообще то, что называется, применять жесткие меры к Беларуси, которые тем более скажутся на, собственно, белорусском народе. Но Европейский Союз обычно очень неохотно, то, что называется, вводит какие-то санкции, которые не точечные, да, то есть не в отношении отдельных лиц, вот, а которые касаются общей экономической ситуации в стране. То есть даже по России все равно эти санкции, скажем так, до сих пор довольно ограничены. Так что по санкциям, думаю, примерно такая ситуация. Европейский Союз, конечно, выжидает. И Александр Григорьевич тоже, соответственно, пытается использовать свои старые приемы. В частности, например, сейчас обсуждается опять очередная идея отпустить отдельных заключенных. То есть тех, кто, соответственно, получил сроки по результатам протестов массовых прошлого года. Вот, чтобы показать таким образом Евросоюзу, что, в общем, белорусские власти все-таки готовы на какие-то конструктивные разговоры. Но боюсь, что Брюссель в этот раз может, собственно, взаимностью не ответить.
А что, вы сказали, ожидает Европейский Союз перед тем, как решить, вводить санкции или нет, более жесткие?
Я думаю, что тут многие факторы, собственно, рассматриваются. И реакция России, и планирующиеся встречи, собственно, президентов США, собственно, и России. Будет ли там вообще в целом обсуждаться белорусский сюжет в том или ином виде? Тут много довольно соображений, скажем так, задействовано. Но исключать, собственно, более серьезные, чем приостановка полетов, соответственно, над Белоруссией, соответственно, действия вполне, вполне можно.
Вы сказали по поводу диалога между, ну, скажем так, оппозицией и властью, между обществом и государством в Беларуси. Но вот один такой очень громкий диалог уже состоялся. Это интервью Романа Протасевича, задержанного таким экзотическим, я бы сказал, способом. Он дал каналу ОНТ, белорусскому государственному телеканалу, довольно большое интервью. Вы его смотрели?
Да, конечно, пришлось посмотреть, вот, хотя зрелище, скажем так, и с художественной точки зрения, и со многих других крайне неприятное.
Да, но безусловно, очень тяжело смотреть на человека, который оказался фактически в плену у диктатора, и что с ним происходит, мы практически не знаем. Но вот такой вопрос есть, попробовать отстраниться от человеческих эмоций. Можно ли, на ваш взгляд, это интервью использовать для того, чтобы оценить ситуацию и в Белоруссии, и в оппозиции, и вообще во всем, что происходит в Белоруссии и вокруг нее?
Ну, в целом, если внимательно посмотреть на те сюжеты, которые затрагивались, собственно, в этом интервью, то возникает такое устойчивое ощущение, что, в общем, это интервью четко абсолютно срежиссированное по конкретному сценарию, и отдельные, собственно, элементы этого сценария, они четко абсолютно отражают за последние годы различные, соответственно, тезисы, так скажем, белорусских властей, официального государственного телевидения Республики Беларусь и так далее. Вот, то есть сам Протасевич, в принципе, ничего, то, что называется, нового, что не озвучивалось бы до этого в том или ином виде, собственно, пропагандистской машины Республики Беларусь, в принципе, не сказал. Приведу примеры. Ну, например, звучал тезис о том, что якобы к финансированию организации протестов, соответственно, в Беларуси на первых этапах якобы имели отношение некие олигархи, собственно, из Российской Федерации. Вот. И, собственно, там делается намек на тот же самый Уралкалий. Да? Вот. Но если мы вспомним, как раз и к этой компании в свое время у белорусских властей были определенные претензии. Насколько они обоснованы или нет, собственно, это уже другой вопрос. Были личные обиды, собственно, на руководство Уралкалия. Вот, и неоднократно повторялись в предыдущие годы тезисы о том, что вот прямо российские финансово-промышленные группы прямо так хотят сместить Александра Григорьевича. Вот. Или то же самое с финансированием нефти, собственно, из Польши. Или вот этот совершенно безумный тезис о том, что Лукашенко крепкий орешек. Вот. То есть это все повторялось абсолютно до этого неоднократно официальными властями, их представителями, поэтому, в принципе, серьезно я бы даже это не рассматривал.
Евгений, скажите, пожалуйста, а вот как вам инициатива, с которой выступил недавно, скажем так, Лукашенко, объявить День народного единства 17 сентября в память о событиях довольно печальных, когда Красная Армия вступила на территорию Польши 17 сентября 1939 года и таким образом приняла участие во Второй мировой войне, фактически в качестве союзника Германии, которая в этот момент воевала с Польшей и фактически уже, ну, я не помню, Варшава, по-моему, еще держалась, но исход всей войны был уже решен. Откуда взялась идея, мы знаем, и Лукашенко еще несколько лет назад говорил о том, что таким образом Сталин восстановил историческую справедливость, воссоединил белорусские земли. Но почему именно сейчас он решил объявить этот день Днем народного единства, на ваш взгляд?
Ну вот это как раз, на мой взгляд, отличный пример, да, который показывает, насколько белорусские власти вообще реально задумываются над тем, чтобы организовать, да, и содействовать такому всеобъемлющему диалогу, да, и примирению, собственно, в Республике Беларусь после вот массовых протестов. Потому что с одной стороны, заявляется, давайте закончим это бессмысленное противостояние, да, как Александр Григорьевич, собственно, высказывался. Вот. А с другой стороны, есть действия властей, вот, такие как, например, ну, такое запугивание адресное, ну, например, когда могут протокол выписать за цвет штанов. Да, то есть вот известная формулировка «цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку», да, собственно, из протокола. Это просто уже такое на грани абсурда, то, что называется. Вот. Есть лишение воинских званий, есть закрытие отдельных средств массовой информации, таких как Тутбай. Есть чистки среди элиты. Ну, устраняются, скажем так, в основном такие люди, которые ранее занимали относительно нейтральные позиции, да, по поводу, соответственно, протестов и вообще ситуации. С другой стороны, идет перевоспитание на своих условиях, я бы так это назвал. Да? То есть, соответственно, вроде провозглашается диалог, но это такой односторонний диалог. И вот как раз День народного единства, да, как праздник, то есть по факту это историческое событие, которое иногда называют пятым разделом Польши еще. То есть, по факту, такая попытка показать, что, да, вот, собственно, Европа, к которой вроде ментально и так далее иногда относят Западную Беларусь, да, вот, нам не указ, вот, соответственно, а мы ориентируемся больше, соответственно, на некое такое наше восточное наследие, на, собственно, сближение с Россией и так далее. Но смысл даже не в этом, а в том, что значительной части населения, да, которая, в общем, не видит никакого диалога, просто навязывается очередной, соответственно, спущенный сверху официальный праздник. Александр Григорьевич вроде по образованию учитель истории, но такое ощущение, что история его, в общем, мало чему научила, ну вот, поскольку такое, в общем, закручивание гаек и, собственно, отсутствие диалога, вместо него монолог поучительный сверху, да, в отношении белорусов, которые, в общем, выходили в августе и дальше, соответственно, на улице, он, конечно же, в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приведет. Вот. Это, в общем, очень сильно беспокоит, я думаю, всех, в том числе и в Кремле. Вот. Это действительно проблема серьезная.
А можно ли предположить, какие, так сказать, мотивы, все-таки это событие связано с международной историей, да, связано с трагическими событиями в истории Польши. Неужели Лукашенко вот целенаправленно демонстрирует, что ему на Западе абсолютно все равно, как на него смотрят?
Ну, тут в какой-то степени наверняка есть и личная обида, поскольку Польша рассматривается Александром Лукашенко как одно из государств-инициаторов массовых протестов, собственно, в Республике Беларусь. Об этом как раз и в интервью, соответственно, которое мы с вами обсуждали буквально недавно, тоже говорилось. То есть, соответственно, ну, может, не враг номер один, но, соответственно, по отношению к Польше позиция, собственно, белорусских властей сейчас крайне негативная. Вот, это в том числе такой, как бы, попытка показать, что вот да, мы вот так вот вас воспринимаем.
Ну, ведь понятно, что единственный союзник, вернее, не единственный, большинство союзников сегодня у Александра Григорьевича оказались на Востоке, и на ваш взгляд, вот вы уже говорили про санкции, которые Европейский Союз может ввести, а может не ввести. Вот может ли что-то измениться в отношениях Москвы и Минска, допустим, после встречи Путина и Байдена 16 числа?
Есть на этот счет разные так мнения. По моим ощущениям, все-таки мало что изменится. Ну, по крайней мере, я не вижу каких-то серьезных предпосылок для этого. Поскольку Россия, в принципе, давно и долго увязла, скажем так, в белорусском кризисе, вот, соответственно, у нас все меньше остается шансов вообще как-то уравновесить нашу позицию, да, сделать ее более разнообразной по ситуации в Республике Беларусь. Мы недавно очередной транш обещанного кредита выделили, это опять 500 миллионов, соответственно, долларов США, насколько я понимаю. В ответ, соответственно, мы, в принципе, ничего не получаем. Конституционная реформа симулируется, дорожные карты интеграции откладываются, сейчас уже на осень, насколько можно судить по заявлениям. Но в целом мы в этом всем увязли, потому что мы политику на постсоветском пространстве рассматриваем четко через призму противостояния с Западом. То есть, соответственно, если улучшений на западном направлении серьезных нет, то, соответственно, и на постсоветском пространстве мы наши отношения с ближайшими соседями выстраиваем, исходя из этой логики. Ждать каких-то серьезных принципиальных улучшений в отношениях России и Запада, собственно, от встречи Байдена-Путина, ну, не знаю, я бы не стал.
Ну, вопрос тогда такой. Состоялась другая встреча сразу после задержания Протасевича, после того, как посадили самолет в Минске с помощью истребителя. Состоялась встреча представителей оппозиции. Я вот, честно говоря, впервые, когда появилась информация об этой встрече в Литве, увидел некий перечень, да, тех организаций, которые сегодня считаются частью демократического движения белорусского за рубежом. Это и офис Светланы Тихановской, и Координационный совет. Вот что это, я не очень представляю себе. Это Народное антикризисное управление, такая негосударственная структура, которая декларирует, что она в свои ряды призывает специалистов, которые после смены власти в Белоруссии возьмутся за решение конкретных задач. Это штаб ЦИПКАЛА, это вот объединение БАЙПУЛ, или БАЙПОЛ, как я не знаю, честно, даже как они себя именуют правильно, это объединение якобы силовиков, которые занимаются тем, что так сказать, разоблачают своих коллег, которые участвовали в подавлении мирных протестов в прошлом году. Ну и, кроме того, написано было так в сообщении, что и другие демократические силы. Из этого я могу сделать лишь одно предположение, что в рядах белорусской оппозиции сегодня имеется довольно такая серьезная, если не раздробленность, то распыленность, что ли, скажем так. То есть, насколько я понимаю, объединяет этих людей только одно – ненависть к Александру Лукашенко и желание добиться смены власти. Но вот насколько такой разношерстный, распыленный оппозиционный лагерь может представлять из себя какую-то угрозу для действующего режима?
Ну, начать, наверное, стоит с того, что оппозиция, в принципе, в Республике Беларусь уже многие, скажем так, годы раздроблена, деморализована, и, в общем, большой вклад в это внесли сами белорусские власти. Ну, то есть вполне успешно они различные оппозиционные группы умудрились маргинализировать, скажем так. Действительно, в какой-то степени эта модель, сложившаяся, она сейчас повторяется в случае, собственно, с огромным количеством тех организаций, которые его, собственно, совершенно справедливо перечислили. Но есть два, на мой взгляд, важных отличия. Первое, все-таки степень координации, да, между, вот, собственно, Координационным советом, офисом Тихановской, антикризисным управлением, то есть между Тихановской, Латушко, вот, и между, собственно, другими представителями, именно не оппозиция, я бы назвал представителями белорусского протеста. То есть это качественно другая вещь. Уровень координации между ними все-таки значительно лучше, чем был, соответственно, между именно традиционной оппозицией и белорусской все предыдущие годы. Вот, то есть они поддерживают друг друга в разных инициативах, они выступают совместными инициативами. То есть у них такая получается сетевая структура, вот, с несколькими полюсами, да, каждый из которых за что-то отвечает за свое. Вот, то есть Тихановская отвечает за дипломатические, так скажем, различные мероприятия, то есть встречается с огромным количеством, соответственно, официальных государственных лиц различных стран Европы. Соответственно, тот же самый Павел Латушко отвечает отчасти за, я так понимаю, отчасти за попытки достучаться как-то до России. Ну, я так понимаю, что это его в целом позиция с самого начала, которую он все-таки пытается придерживаться. Вот. Плюс довольно активно общается со средствами массовой информации, то есть занимается такой информационной, соответственно, работой. Плюс, соответственно, вместе с офисом Тихановской они разрабатывают различные программы, да, соответственно, реформ Беларуси на будущее, соответственно, после того, как политический кризис закончится и так далее. Вот, то есть с этой точки зрения, на мой взгляд, координация, в принципе, у них отличается качественно от того, что, собственно, было раньше. Вот. А второе важное обстоятельство – это то, что все-таки современный политический кризис в Беларуси, он как раз вызван тем, что это был все-таки не что-то инспирированное оппозицией, да, а это именно массовый протест, то, что называется, снизу, естественный. Вот, то есть можно много спорить по поводу того, кто там и что координировал, вот, но в целом принципиально важно то, что теперь это не какая-то группа или несколько групп оппозиционеров, да, а это широкие слои общества, от рабочих до, соответственно, интеллигенции. Вот. И все это спровоцировало даже не фальсификации выборов, а именно применение такого жесткого насилия по отношению к гражданам совершенно неизбирательного, массового. То есть белорусское общество почувствовало, что белорусское же государство является угрозой их безопасности жизни. Вот, то есть это совершенно, конечно, такая довольно страшная ситуация. И этим, собственно, как раз и эта ситуация отличается от того, что было, там, предположим, лет 10 назад или даже 5 назад. Вот, то есть это уже именно глубокое общественное недовольство, серьезное, когда Александр Григорьевич Лукашенко воспринимается как угроза безопасности сам по себе внутри страны. Ну, вот, то есть, исходя из этого, я бы оценивал эффективность, неэффективность, соответственно, всех возможных структур белорусской оппозиции со времен.
Скажите, пожалуйста, Евгений, а на ваш взгляд массовые протесты в самой республике возможны в ближайшее время? Довольно часто я слышал, что вот наступит весна, лето, люди, допустим, вспомнят годовщину трагических событий августа прошлого года и снова выйдут стихийно на улицы. На ваш взгляд, это реалистичный прогноз или это все-таки уже такие несбыточные надежды оппозиционеров из-за рубежа?
На данный момент, учитывая активность белорусских властей по зачистке этого протестного поля, вот, я в целом не вижу оснований для каких-то, для возобновления, то, что называется, массовых протестов, но в этом как раз и есть определенная опасность, потому что это означает, что вода в этом котле под закрытой крышкой кипит, и на какую, собственно, очередную инициативу или ухудшение экономической ситуации или еще на какие-то, соответственно, вещи это все, соответственно, среагирует, мы с вами можем только гадать. Вот, и понятно, что ситуация до этого доведена, в общем, не Польшей и не какими-то там якобы кукловодами, ну, вот, а, в общем, целой последовательностью довольно серьезно ошибочных действий в течение последних лет. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, в ближайшие несколько месяцев, в принципе, явных каких-то причин для возобновления массовых протестов нет, но ожидать, так скажем, в среднесрочной перспективе можно чего угодно.
Ну что ж, огромное спасибо, Евгений, за ваши комментарии, за ваш анализ, за ваши прогнозы. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами сегодня на связи был доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Трещенков. Спасибо большое, Евгений.
Спасибо.
Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.